Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги24. Меня все так же зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Два небольших объявления. Первое – это скорее напоминание. Мы есть на всех платформах. То есть вы можете смотреть нас как на YouTube, если вы знаете, как это делать, или если вы сейчас живете не в России. На Рутубе, как всегда, у нас сокращенная версия нашего дайджеста присутствует. Плюс к этому мы есть в ВК-видео, там все полностью. Мы есть в Дзене, там также полностью. Ну и выбирайте сами, морочиться с прокси и VPN-ами и смотреть нас в Telegram, или можете смотреть нас вообще без проблем в Максе, даже на парковке. Хотя вот в лифте почему-то не получается. Не берет сигнал, поверьте, я пробовал. Что касается второго момента, вы можете заметить, опять я записываюсь из дома. Да, так получилось. Дело все в том, что был только что в командировке в небольшой. Вечером прошлого дня смотался в Рязань. Утром днем поработал, и вот вечером вернулся обратно и сразу приступил к записи дайджеста. Поэтому он может получиться несколько скомканным, ибо дел на этой неделе было очень много. Не все новости, наверное, я увидел. Только взял то, что меня реально зацепило. И плюс к этому мы компенсируем вот это выпадание небольшое тем, что будем очень много контента гнать на следующей неделе. Потому что, Господи, спаси нас и сохрани, на следующей неделе начинается Санкт-Петербургский международный экономический форум. Да, в этом году он привлекает гораздо меньше внимания, чем раньше. Соответственно, уже поступает сообщение, что спрос на гостиницы упал, спрос на бизнес-командировки упал. Но все эти дни, среду, четверг и пятницу, мы там будем и будем по максимуму вам транслировать те вайбы, которые оттуда исходят на ежедневной основе. Надеюсь, вам будет интересно. Так, ну мы с интро что-то затянули, поэтому давайте непосредственно приступать к делу. Наш традиционный дайджест. Погнали! Первое сообщение, которое пришло на этой неделе и сразу меня заинтересовало, это, разумеется, то, что Аэрофлот был выставлен на торги. Росимущество объявило отбор организатора для продажи, ну, практически 24% акций ПАО Аэрофлота. Тю! Ребят, а чё именно сейчас хочется спросить? Вот логика в чем? В том, что у Аэрофлота проблемы в связи с тем, что международные рынки европейские, международные рынки американские, они для компании закрыты. То, что у компании другие финансовые проблемы или что происходит, да? Самое ключевое это фондовый рынок, ну он находится именно там. То есть вот там, где я сейчас сижу, вот прям в этом самом месте. Ну, на ободах, если совсем упрощать. Но вы очень вовремя выбрали это решение. Когда-то эта бумажка котировалась по 200 рублей. 200 рублей стоила акция Аэрофлота. Сейчас, ну, что-то порядка 46-48 рублей за акцию. Соответственно, и когда вы будете продавать 24% акций, вы еще с дисконтом это будете делать. Потому что дисконт при таких рамсах, ну он просто неизбежен. Скорректированная чистая прибыль компании за 2025 год снизилась на 65% по сравнению с 2024. Соответственно, при капитализации в 187 ярдов вы выручите порядка 44 миллиардов. Да? Но это как мертвому припарка. Что это, чем это поможет компании, я не знаю чем. Вообще вот никаким образом. Есть решение множество проблем на текущих момент и бюджетных, и госкомпаний, особенно экспортирующих, и бюджетных вливаний, деньги на которые могут появиться, это называется ослабление рубля. Я причем не говорю об его обвале до каких-нибудь 90, нет, ни в коем случае, хотя бы до 80, то есть мы увеличиваем поступление в бюджет, там каждый рубль, мы с вами в прошлом дайджесте считали, там от 150 до 200 ярдов дополнительно. Вот сейчас на этом рынке это было бы очень хорошо, но, знаете, это какие-то адекватные слишком решения. Вот это слишком для адекватных людей подобного рода решения. У нас, как говорится, так не принято. Вот поэтому происходит подобная ситуация. Это вот очередной срез того, что где-то вот что-то идет не так и уже капитально. Я не знаю, в каком мире кто и там живет, но вот такое вот решение именно очень вовремя продавать Аэрофлот. Тут же вспоминается эта история про то, что ВТБ у нас тут допомиссию очередную устраивает, да? Допомиссию, чтобы привлечь бабла. И до этого господин Костин нам рассказывает, что банковский сектор чувствует себя вот так вот, вот так вот. И тут еще доп. Эмиссия такая. Уже несколько раз акционеров вот так вот кто покупал акции ВТБ в свое время, сколько там Костин говорил ВТБ будет стоить? А? Вспоминайте, давайте, вспоминайте, вспоминайте. И сколько оно стоит сейчас? И вот эти все доп. Эмиссии. И каким образом этих ценников добивались? Вот удивительно странные вещи у нас в корпоративке, если кто-то все еще фондовый рынок верит. В этом плане, опять-таки, про фондовый рынок достаточно забавно. У нас был удар возмездия. Но, как бы, когда только это все объявлялось, что-то такое, как бы вот это все дела, рынок сразу пошел вниз. А что это ты такой у нас слабенький? Ты уже думал, что все, мы тут сдадимся, капитулируем, переговорчики у нас будут. А тут опять эти типа, опять начали бомбить. Все, мы расстроились. Не, серьезно? Вы еще все еще живете в какой-то той реальности, вот я обращаюсь к тем, кто сейчас на фондовых рынках торгует, там уже давно осталось только спекуляция и мастурбация. Ну, хорош уже думать о том, что когда-нибудь вот это вот, и мы взлетим. Я, опять-таки, недавно тут для одной российской очень хорошей фирмы делал стратегическую сессию. И, соответственно, эта фирма поднялась за последние полтора года просто красавцы. То есть, вот проводят платежи заграничные, я сейчас намекаю, на чики-пуки вообще все сделали, инфраструктуру, айтишечку, ну, реально наладили то, чего не было вообще. Это масштабнейшие, офигенные проекты они сделали, все очень круто. Но, получается, на статус-сессии одна из уязвимостей была написана, соответственно, это новые санкции на них наложили вот буквально за день до этой страт-сессии, да, и кто-то написал отмена санкций, все такие себя думают, а что это значит отмена санкций? Я перевожу, но, наверное, имеется в виду, что человек переживает, санкции отменят, и все те преимущества, которые сейчас есть у компании, что вы развиваете, извините меня, финансовую и платежную систему, аналогичную SWIFT, и вы хотите эту сделать систему международной и привлечь к ней другие страны, и вы уже другие страны привлекаете. И тут санкции отменяют, и все, соответственно, сюда возвращается. И все взрослые мужики, ну там я в том числе, типа, кто, вы что, тут среди этих серьезных людей собрал, нашелся человек, который верит в отмену санкций, типа, вы что, серьезно, что ли? Вот опять-таки, 5 лет уже воюем, да, и кто-то до сих пор продолжает верить в отмену санкций. Ну вы что, еще не повзрослели, что ли, ребят? Я не понимаю, вот don't understand вообще. Ну, опять-таки. Вот такая вот удивительная загогулина, что-то все замешал в одну историю. Едем дальше. Так, прошла информация о том, что теперь точно известно, какой будет новая отсечка по бюджетному правилу. По крайней мере, слух пошел, что отсечка обсуждается в $50 за баррель сразу. То есть там думали, что ее будут опускать постепенно с текущих 59 там, по доллару по 2, но тут вот пошел разговор аж сразу про $50 за баррель. И лично я считаю, что это хорошая новость, потому что это не то, что зрелое, взрослое решение, это назревшее решение, потому что нельзя настолько сильно цепляться за эту нефтянку и позиционировать себя как страна, которая уходит от нефти. Опять-таки, сколько заявлений, что мы ушли от нефти, что нам это все не нужно, что у нас по-другому строится экономика, что у нас поступление в бюджет не нефтяных доходов и так далее. Окей, это да, но почему все опять упирается в бюджет и в пополнение бюджета в таком случае? И пополнение бюджета начинается только тогда, когда нефтянка из-за Трампа, Ирана и всей этой катавасии взлетает. Ну как так? Вот что-то не бьется у меня одна логика с другой. Потому что если бы у нас полностью была независимая от нефтяных цен экономика, вот это мы бы воспринимали, о, ништячок, просто доп. Доходик подвалил, хорошо. А тут мы позиционируем, что нет, все у нас от этого отрезано. Но при этом нефть как только ушла вниз, как только санкционка американская заработала, спустя много лет они наладили всю эту систему, у нас начались проблемы. Вот только сейчас они переходят на снижение до $50 за баррель. Хорошо хоть переходят, потому что это реально пора. Это очень, на мой взгляд, назревшее, нужное решение. Вместе с этим хочется отметить новую историю про запрет на экспорт топлива, который сейчас обсуждается. Мы в прошлом дайджесте поднимали эту историю. И в прошлом дайджесте, ссылаясь на сообщение, опять-таки, в моем личном телеграм-канале, человек в комментариях написал, что типа вот там-то на заправках были проблемы. Бензин 95-й, 92-й, там нет его. И этих сообщений стало появляться все больше и больше в прессе. Соответственно, то, что в Крыму вообще проблема с бензином на первом месте, там канистры уже не отпускаются, только определенный объем в одни, соответственно, в один бак. В других регионах России тоже регулярно всплывает эта история. Почему? Я думаю, не секрет ни для кого, что это регулярные атаки БПЛА противника. Ну, просто постоянные на всю нашу нефтяную инфраструктуру. Вот опять-таки был в Рязани, опять в Рязани была эта БПЛА угроза, летела по их хранилищам и, соответственно, по НПЗшке и так далее. Кстати, говорю, рязанские люди, учитывая все потери, которые они понесли за последнее время, все равно настроение боевое. Да, понятно, это больно, это страшно, но настроение боевое, так что противник не дождется того эффекта, на который он рассчитывает. Не будет этого. Рязань молодца. Дальше. Соответственно, все это приводит к перебоям с поставками бензина. Удары по НПЗ вредят инфраструктуре. И как бы не пытались это все в СМИ немножко так умолчать, но об этом надо говорить. Окей, надо говорить о том, что где она проблема и как она решается. Соответственно, уже перешли на авиакеросин. То есть пошел разговор о том, что и о экспорт авиакеросина мы остановим. Единственное, что они будут останавливать, это дизель, скорее всего. Потому что по дизелю у нас внутреннее потребление то ли 35, то ли 40% максимум. Все остальное можно экспортировать на внутреннем рынке. Именно с дизелем проблемы быть не должно. А вот 92-95 это проблема. Потому что, опять-таки, по НПЗ бьют. НПЗ при запрете на экспорт. У нас перебои на отдельных заправках. Не надо рассказывать про логистику, про высокий сезон. Окей, и тяжелая логистика, и высокий сезон, который сейчас начался, как только потеплело. Я согласен. И в промышленности используется сейчас активно, и в сельском хозяйстве используется, и т.д. Но в прошлые года-то не было при высоком сезоне и запрете на экспорт. Запрет на экспорт вводили, сразу все проблемы решались. И опять-таки, если уже говорят про запрет на экспорт авиакеросина, который на бирже опять летит в цене, и другое топливо летит у нас на бирже в цене, ну, наверное, все-таки есть проблема, и это нужно признать. Потому что иначе, как мне воспринимать информацию на тему того, что теперь бизнес получает возможность закупать ПВОшку, а? То есть бизнес получил возможность закупать РЭП. Ну, говорят, там сейчас все это обсуждается. Шохин об этом говорил. Я думаю, не за горами, а полноценное решение. И в Минобороне с этим согласятся, что бизнес, хочешь себя обезопасить, закупай. Потому что вон Сбер получил разрешение, Банк России получил разрешение. Следующая, по идее, должна быть нефтянка. И они купят себе РЭП. Может быть, они купят себе ручной переносной противозенитно-ракетный комплекс «Стрела-2М». А чё бы нет? Только это, к сожалению, закончится не тем, что мы будем по ПЛАшке сбивать противника, это было бы хорошо, а тем, что, ой, смотри, что-то летит, сбивай. Ой, простите, это был вертолет Робинсон с нашим топ-менеджментом, который полетел, соответственно, на охоту по пьяни.
Эльвира Сахипзадовна, они летят в вашу сторону. Я поняла, разберусь с этим дерьмом.
До этого же тоже может дойти. Может. Но вот это все вот звенья одной большой цепи, которая мне вот, к сожалению, не нравится. Вот, там сейчас у нас комментаторы пишут, что ты, Костя, наконец-то прозрел. Я, в отличие от вас, всегда был прозревшим и всегда говорил все как есть. Соответственно, просто вы видели эти проблемы через телеканал «Дождь», а я это видел эти проблемы, проживая здесь. Да? То есть, немножко разная точка восприятия у нас в этом плане. Но вот такие вот истории у нас здесь появляются. В этом плане. Очень прикольная еще история от Росстата. Соответственно, Росстат считает, что в апреле у нас выпуск промышленности вырос аж на 1,9% в годовом выражении против роста на 2,3% в марте. А промышленность – это 30% экономики на текущий момент в России. Две трети – это, соответственно, сфера услуг, поэтому рост промышленности сильно погоду в нашем доме не определяет. Это очень важный момент. Раз. Дальше. Основная движущая сила – оборона, промышленный комплекс. А эта сфера какая? Правильно, непрозрачная. Но, читаем статистику. Производство прочих транспортных средств и оборудования, авиация, судостроение, сушечки, морские катерки. В апреле 57,4% в годовом. Готовые медизделия, кроме машины и оборудования, плюс 23%. Лекарства, медматериалы, плюс 15%. То есть берешь ОПКшку, зашиваешь в общую статистику и... Вуаля! Производство у нас растет. Соответственно, фонды изменились за это время. То есть инвестиции в основные фонды были. Были инвестиции в основной капитал за этот год? Не было. У нас нет инвестиций сейчас в основной капитал. Ну и в человеческий капитал тоже. Они обозначаются, что они якобы есть. По факту их нет. А почему этого нет? Потому что высокая ключевая ставка центрального банка. Потому что кредит дорогой. И куда как проще взять все имеющееся бабло и запарковать его на вкладе. Все. В банковском, на депозите, я имею в виду организации, и получать свои проценты. Бизнесу это гораздо проще делать, чем заниматься вот этими инвестициями, отдача от которых приходит годы спустя. Сами себя через механизм ключевой ставки, этой борьбы с этой инфляцией, себя туда запустили. Экономический цикл, вот так вот снижаем инфляцию, а что по факту? Деньги все припаркованы, инвестиций нет. И все. А вот такая статистика у нас. А тут мы, получается, двузначные темпы прироста показываем, да? Это что за это блеф какой-то получается, да? Соответственно, все, кто на это смотрит, говорят, ау, что за расхождение? Но королевство кривых зеркал, оно, к сожалению, вот такое вот. Еще одна история, о которой хочется поведать, последняя на сегодня, это вот история с параллельным импортом. Вы наверняка читали, что у нас там Acer, LG и другие бренды были исключены из списка параллельного импорта, и теперь вон все телеграм-каналы, неграмотные засранцы, начали писать, что нам кобзда. и так далее и тому подобное. Что теперь все, техники не будет, она пойдет другими каналами и так далее и тому подобное. Ну смотрите, логика в чем? Да, вот те бренды, которые указаны, они исключены из списка параллельного импорта. Что это означает по логике вещей? Только одно. Вот идет товар, вот эти Acer'ы, ноутбуки, да, загрузил я, купил я их параллельным импортом, да, серым, серая схема вот эта вот. Повез на границу, на таможню на нашу, на российскую. Приезжаю. В списке параллельного импорта разрешенного меня нет. Таможенник меня хватает за задницу. И говорит, а что везешь-то, откуда везти дровишки и так далее. Смотрит, ага, Acer. И как это работает? Он отправляет письмо, таможня отправляет письмо правообладателю товарного знака. Вот кто владеет товарным знаком Acer, тому идет письмо типа, эй, Acer, у тебя тут на границе фура, в которой 20 тысяч твоих ноутбуков везут. Ты вообще в курсе? Ты пропускаешь? Чё, как, зачем, почём? И ждут ответа. И Acer может сказать, нет, не пропускаю, это контрафакт. И Acer должен в суд идти. И суд должен выдавать решение, согласно которому таможня не пропускает этот товар, а разворачивает его в освояси. Вот так это работает. Вот что значит не быть в списке параллельного импорта. Все. Больше ничего другого там нет. Это очень важно, но только первый момент еще, да? Второй момент. Как это работает еще на практике? На практике все эти вот чмари, они ушли из России. Но много из них, многие, оставили здесь как бы денежку, заплатили юридическим фирмам, которые теперь ведут их дела. Есть, условно говоря, там Петров и партнеры, Козловские партнеры и так далее. Бондарчук и партнеры условные, да? И, соответственно, они ведут дела этой условной Acer. И, соответственно, если сама Acer ей до барабана, она, скорее всего, письма из русской таможни просто-напросто даже в спам не отправляет, она их сразу в корзину, то вот местная организация вполне может заниматься этими услугами. То есть таможня смотрит, ага, правообладатель такой-то, но услуги в России, соответственно, контроль осуществляют вот эти козловские партнеры и пишут козловскому партнеру. И козловские партнеры за западные деньги выполняют свою работу. Базара нет, они просто выполняют свою работу, все по чесноку, к ним вообще никаких претензий. Но в этом логика есть, что вот они могут написать, соответственно, принять это письмо от таможни, что тут на 10 дней встал груз с эйсерами, пойти в суд, соответственно, потому что у них есть разрешение от Acer'а на это, и все, сделка застопорится. И развернут реально в освоясь на таможне. Это второй момент. Третий очень важный ключевой момент в этом плане, да, то, что ходят слухи, якобы, что раз их исключили, якобы у нас тут импортозамещено все, то, соответственно, сама таможня будет лютовать и типа придираться, докапываться до каждой бумажки, до каждой запятой и выискивать там проблемы. Таможня просто делать нечего. Вот они за это палки и звезды на погоны вряд ли получат. Тут вот не берусь судить, но как бы мне кажется, это просто вот надутая история в этом плане. Но риск того, что действительно на 10 дней или там на 2 недели максимум груз будет застревать на таможне, это правда. Вот только нюанс. Если правообладатель ничего не отвечает, если не включаются козловские партнеры, если не включается сама материнская Acer, которая не пишет, алло, гараж, тут это все не надо, этот груз спокойно проминует таможню и идет, куда он должен идти. Вот так работает этот механизм с параллельным импортом связанный. Все, больше ничего в этом механизме нет. Ты приезжаешь на таможню, еще раз повторяю, у тебя товарный знак. Чей товарный знак ты везешь? Ага, он запрещен к параллельному импорту. Владелец товарного знака, что ты говоришь? А, fuck me, потому что I'm Russian. Окей, братан, я тебя пропущу только через 10 дней, потому что вот по правилам положено. Ну, окей, 10 дней, там этот, как водитель фуры спит в фуре или в гостинице, потом через 10 дней приходит, говорит, ну что, отпускаешь? Да, отпускаю, все, ответа нет, уезжай. Либо козловские партнеры, соответственно, включаются и говорят, мы, извините, представляем Acer, сори, пацаны, но вот нам за это платят, поэтому... До свидания, до свидания. Вот такой расклад. Поэтому поменьше верьте всяким вот этим телеграм-каналам, побольше верьте тем, у кого хотя бы есть экономическое образование, и кто иногда разговаривает с юридической функцией, обладает небольшими юридическими знаниями. И на этом, дорогие друзья, пожалуй, что все. Эмоционально, да, не очень информативно может быть тоже. Да, какие-то новости, больше относящиеся к потребиловке, нежели к тому, насколько быстро Россия загнется, и мы все тут умрем, как вы все любите. Да, но, наверное, просто потому, что я немножко устал после командировки и 2 дней без сна. Так что простите меня, пожалуйста, повторяюсь, будем компенсировать на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Увидимся на следующей неделе и увидимся не раз. Меня зовут Константин Цыганков, это «Деньги 24». Пока-пока.